Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли силы, которые подталкивают нас к переменам? Всегда ли перемены в лучшую сторону? Церковь – место исцеления и исправления или уже готовый столб и утверждение истины? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте, слушатели!
Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами будем говорить о переменах, что нас подталкивает к переменам, и вообще всегда ли перемены – это хорошо. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, как меняется человек, благодаря чему меняется человек, и всегда ли эти перемены – это хорошо, да? Всегда ли эти перемены приносят нам благо. Ну что ж, у нас в воскресенье был праздник Троицы или праздник Пятидесятницы, вот в разной евангельской традиции, в разных евангельских церквях его по-разному называют. Вы как его празднуете, как Пятидесятницу или как Троицу?
А ты знаешь, а мы используем все вот названия, которые есть, и день рождения церкви, и туда входит и Троица, и Пятидесятница. Но Троицу мы обязательно упоминаем, потому что все-таки мы в России живем, культурный контекст никуда не деть, и все старшие сестры поголовно называют этот праздник Троицей, поэтому куда?
Конечно. Понятно. Вот какие проповеди на этот праздник в вашей церкви обычно? Вот какие были проповеди и о чем ты сам проповедуешь на Пятидесятницу, на Троицу?
Ну, так получается, что вот на Пятидесятницу мне выпадает говорить проповеди о Духе Святом, о его влиянии на человека, да, и я бы сказал, что мы всегда начинаем с того, что практически любая проповедь начинается с деяний, вот, да, со второй главы. Но потом, как уже вот проповедника дух поведет, в смысле, или как он подготовился. Вот, я, например, говорил о третьей главе послания Коринфянам, это в одной церкви, а в другой церкви говорил об Анании и Сапфире, что, собственно, тоже о действии Духа Святого. Удивительном, неоднозначном, но пожалуйста.
То есть ты предпочитаешь не говорить на вторую главу Деяний, да?
Я уже долго проповедую, Игорь. Я на эту главу много проповедей сказал. Мне самому хочется и самому, чтобы было не только интересно людям, но и самому, чтобы было интересно. То есть проповедь – это такая вещь, которая и меня может наставлять, и увлекать. И я увлекаюсь отрывками, которые мной еще не исследованы там до конца. И хочется в них тоже побывать и как-то вот представить их вот по-другому. Mm-hmm. Может, нет, не по-другому, а представить их вот так, как они должны были быть представлены, наверное, вот так.
Какие проповеди ты слышал на Пятидесятнице? Вот, кроме того, что как, на какие темы ты проповедуешь, какие ты запомнил проповеди на Пятидесятнице, самые запоминающиеся для тебя?
Нет таких проповедей запоминающихся.
Да? Проповедник не запоминает проповеди, да?
Но нет, есть какие-то, которые запоминаются, есть фразы, выражения. Я, например, очень хорошо помню, когда я еще учился в библейском колледже, так называемом, да, поставили на кассете, еще тогда магнитофон, кассеты, и поставили проповедь очень старого пастора, который простыми словами рассказывал о Иосифе, о том, как он угодил в яму. Я ее до сих пор помню. Некоторые проповеди я помню, потому что они вот отложились. Вот. Одна из фраз, которая меня потрясла тогда, так интересно, он говорит: попробуйте Иосифу говорить о милости Божьей, когда он сидит в яме. Вот. Mm-hmm. Я помню эту фразу, но о Духе Святом я не особо помню проповедей. Ввиду, знаешь, того и чего, наверное, Игорь, потому что все-таки каким-то образом так получилось, что наше братство отдало приоритет проповедовать о Духе Святом другому братству. И поэтому, может быть, поэтому я не знаю, не видел, не слышал запоминающихся проповедей о Духе Святом.
А я вот до сих пор помню, 20 лет назад я слышал проповедь Московской Центральной Церкви Геннадия Андреевича Сергиенко, проповедовал на тему «Не хочу оставить вас, братья, значит, в неведении о дарах духовных». И я очень хорошо помню все фактически. Представляете, 20 лет прошло, я не конспектирую эту проповедь. Мы с женой сидели вот в Московской Центральной Церкви. Геннадий Андреевич тогда уезжал там, значит, на защищать докторскую, писать и защищать докторскую, и потом вернулся. Но вот до его отъезда я помню, что он был на кафедре, и первое, что я помню, это первое вот у него было о том, что, говорит, посмотрите, там слово «дары» стоит курсивом, значит, в тексте оригинала не было. На самом деле он говорил о так называемых духовных, о проблемах, когда человек начинает превозноситься какими-то своими псевдодуховными дарами. То есть вот кажется, что это духовный дар, на самом деле он приводит к расколу. Как определить духовный дар от недуховного? Представляешь, вот 20 лет прошло, я до сих пор помню все вот эти его, все части его проповеди, мысли самые важные. Вот. И меня эта проповедь тогда поразила. Я считаю, что это одна из лучших проповедей о дарах Духа Святого, которую я слышал за свою жизнь до сих пор. Вот. И я как раз, когда размышлял над темой, что позволяет нам меняться, как мы меняемся, я вспомнил эту проповедь. Поэтому решил тебя, значит, спросить, как и чего. Потому что я тоже, соответственно, на Троицу был в церкви, слушал проповеди. Вот один проповедник, ну, то, собственно говоря, основная проповедь была как раз на вторую, да, главу Деяний. И тоже проповедник, когда часто проповедуешь, ты начинаешь искать какие-то новые места в Священном Писании, чтобы поговорить о Пятидесятнице. Ну вот для меня самые ясные проповеди о Духе Святом – это проповеди прям вот очень довольно простые и идущие, да, по тексту, скажем, толкующие, да, этот текст и открывающие какие-то вот довольно простые, казалось бы, но очень важные части, да, церковной жизни, духовной жизни. Из этого у меня вопрос. Вот что тебя лично подталкивает к переменам? Как и из-за чего ты меняешься?
Ну,
Если не проповедь, то что?
нет, ты знаешь, проповеди очень интересно. Есть, может быть, накопительный эффект какой-то проповеди, может быть, есть разящий одномоментный эффект проповеди. Да, они, естественно, сказываются на мне, особенно если они интересны, если они захватывают, если в этот момент я прям понимаю, что вот о мне говорит проповедник или о моей ситуации, то, безусловно, проповедь захватывает, и она каким-то образом оказывает влияние. Но помимо этого, то, что я изучаю Писание, тоже оказывает на меня влияние, подталкивает к переменам. Обстоятельства жизни подталкивают к переменам. И, в общем-то, одна из самых сильных вещей, которая меня заставляет меняться, это то, как ко мне относится Бог. Вот это понимание того, что вот он, несмотря на что, продолжает меня любить, заставляет меня меняться и заставляет меня предпринимать усилия какие-то, ну, если не по перемене характера, то хотя бы по изменению поведения, в то, что в моих силах, да. И это, наверное, это самый мощный такой мотиватор для меня, его доброе, хорошее расположение ко мне. Ну, я это ко всем, конечно, но так как ты меня спросил, я вот это меня заставляет меняться.
Ну, скажи, бывало ли в твоей, есть ли в твоей жизни примеры, когда ты, читая Библию, да, читая Писание, вот оно тебя настолько поразило, прочитанное, что, ну, вот как-то либо тебя побудило к переменам, либо это вызвало какой-то очень сильный эмоциональный, духовный отклик, да, для тебя. Помнишь ты такое?
Нет, безусловно, точнее, да, безусловно, такие моменты были, они не то чтобы нередки, но и не часто, да, но они бывают, и
Угу.
ты знаешь, они по разному поводу бывают. Бывают и вызывают испуг и ну, такое, ну, реальный испуг бывает, да. Бывает радость какая-то, бывает просто ты находишь что-то, что раньше не понимал, и тебе открывается какая-то истина, и как будто, знаешь, дополнительный пазл, картинку мироздания попадает. И это вызывает определенную радость, эмоциональную реакцию, конечно, безусловно. И будучи проповедником, я спешу поделиться вот этими всеми открытиями, жемчужинами, которые мне открываются. Для меня это такой, знаешь, ну, обязательный момент в изучении Писания. Если этого не происходит, то тогда надо что-то доделать, что-то еще предпринять, чтобы открыть это. Но знаешь, как еще интересно? Интересно, Писание открывается в обстоятельствах жизни. Некоторые обстоятельства жизни подсказывают, ну или переживания, которые там, проблемы, которые происходят в жизни, они заставляют посмотреть на некоторые отрывки Писания с той стороны, которые раньше ты не смотрел, не видел и не понимал, что они могут вот так вот быть рассмотрены. И это, безусловно, вот я бы сказал, что обстоятельства жизни и изучение Писания, они должны, не то что должны, они могут идти рука об руку и, в общем-то, подсказывать, как мы можем посмотреть еще, вот с какой стороны еще можно посмотреть на Писание, что-то увидеть новое. Вот, так, наверное.
Знаешь, у меня, я вчера проводил изучение Библии в церкви по Зуму, мы там в среду собираемся церковные, и готовился. Знаешь, я когда открыл, ну, там понятно, что у нас есть график, я открываю, думаю, ну, конечно, мне, как самому везучему, попала самая длинная глава в Луке, 22 глава, 71 стих там. Да. Вот, и вдруг я понял, что это моя любимая глава в Луке. Любимая не потому, что, ну, то есть, как бы, что там любимого должно быть, вот все любят, ну, предположим, все, я так говорю, ну, многие любят, например, там, какой-нибудь, ну, Ефесянам, да, все им часто цитируют, облекитесь, как избранные Божьи, во все оружие, да, вот такие какие-то, или Коринфянам, 13 главу, ну, кто не любит про любовь-то, да, она вроде как обличает и мотивирует, и как-то так вот наставляет, а тут вот 22 глава, «Последний вечер», «Страдания Христа», там, «Гора Елеонская», как это называет Лука, или там «Гефсиманский сад», да. Только Лука, кстати сказать, пишет о том, что Христос молился и ангел его подкреплял, да, то есть только Лука об этом упоминает, никакие другие евангелисты об этом не пишут. Собственно, потом суды над Христом, предательство Петра. Что тут может быть любимого? А мне на самом деле эта глава одной фразой в свое время, она меня поразила, и когда я все время, когда я готовлюсь, я все время думаю, ну я уже привык к этой фразе, ну, не должна действовать, да? Эта фраза, когда, собственно, исполняется пророчество Христа о том, что трижды Петр отречется от Христа, он отрекается от Христа, там написано один стих, который до сих пор меня, знаешь, вот поражает в самое сердце. Правда, серьезно. Взглянул Христос на Петра, и Петр выбежал вон и горько плакал. И вот этот стих, он до сих пор меня поражает. Ты знаешь, поражает настолько, что я очень сильно ассоциирую себя с Петром, да, вот с тем, что происходит с Петром. И очень, очень хорошо его понимаю, вот этот момент того, что происходит. Ведь по сути, самое интересное, что до этого, интересно, ведь Христос готовит Петра ко всему этому делу. То есть он говорит, отвечает, Петр же там кричит, говорит, что не дай, да я за тебя, если все отрекутся, то не я, я за тебя и готов и в темницу, и на смерть пойти. И он правда прав, вот он верит в это, действительно верит. И он следует за ним ведь, да, там разбегаются ученики, он за ним следует. Вот, и при этом Христос очень интересно обращается к Петру, он рассказывает, говорит, ну еще не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня, это не в Евангелии от Луки, он говорит, он просто говорит, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня, да, вот, и потом говорит, но ты, обратившись, утверди учеников. То есть он не просто говорит Петру, обличая его, да, что ты, у тебя будет это, ты отречешься от меня. Но он еще дает надежду на то, что это не конец истории. Да? Мне такие места, эпизоды в Писании очень сильно действуют. Я не знаю, как на тебя, но это очень сильный эпизод, который переворачивает до сих пор все во мне. Да? Вот как-то ты сталкиваешься со своей природой, со своими грехами, со своей слабостью и сталкиваешься с силой Божьей вот в своей жизни. Это прямо очень сильно. Меня это действительно заставляет меняться, пересматривать что-то. Это вот какой-то очень личный момент. Я понимаю, у каждого свой, да, у каждого свой. У тебя может быть вот эта история с Иосифом, которую мы обсуждали неоднократно у нас в передаче в эфире. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, вы можете поддержать нас материально, комментируйте. Нам очень важно знать ваше мнение, как вы думаете, вот что побуждает нас к переменам, почему мы меняемся. Пишите нам в комментариях, и вы можете поддержать проект погружение, передачу погружения материально. Сделать это очень просто. Вы найдете ссылочку в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую форму и любую сумму. На самом деле сумма равная чашке кофе. И тем самым вы поддерживаете наш эфир и позволяете, и помогаете нам достигать еще большей аудитории, еще больше людей могут узнать о Евангелии Христа, и это для нас очень важно. Так что присоединяйтесь к нам. Мы говорим сегодня о переменах, и вот такой у меня в гостях пастор Петр Морозов. Петр, скажи, кто трудится над человеком?
Ты знаешь, тут есть один правильный ответ, и второй тоже
И
правильный.
много неправильных, да?
Оба правильных ответа, и на самом деле мы говорим о двух силах, которые трудятся над человеком, просто они трудятся в разных направлениях. Вот. И надо сказать, что учитывает ли это человек или не учитывает человек, то обе силы, независимо от того, вот это вот сейчас я скажу, действительно, может быть, для кого-то неожиданно будет. Но я скажу, что Дух Святой, независимо от того, человек верующий или неверующий, все равно трудится над человеком. Я вам скажу, что обратная сторона, не Луны, конечно, обратная сторона, ну, то есть враг тоже трудится над человеком. То есть если, давай сейчас по порядочку разбираться понемножку, потому что, когда мы говорим о том, кто трудится, мы прекрасно понимаем, что Бог пытается что-то сделать с человеком, Он не оставляет его в своей любви. Вот эта знаменитая фраза, что Бог принимает людей такими, какими они есть, она действительно правда, но Он их настолько любит, что хочет подтянуть, ну, вот, ну, если не до своего уровня, то хотя бы сделать из них вот, ну, то начало, в котором он начинал там, да. И если мы вспомним вот как раз третью главу первого послания Коринфянам, то мы вспомним, как апостол Павел говорил, что, ну, тогда было непонимание у Коринфян, не то чтобы соперничали служители, но как-то они разбивались по служителям, а Павел напоминал, что, послушайте, это все соработники у Бога, взращивает Бог. Кто-то поливает, кто-то насаживает, но взращивает Бог. И если ты забьешь в поисковик по Библии, ну, там у каждого есть электронная Библия загруженная, рост или взращивание, вы увидите, сколько в Новом Завете говорится о том, что Бог и Дух Святой работают с человеком и пытаются взрастить, построить вы храм, вы нива Божья, и Бог все время что-то делает, что-то производит. Он не равнодушен, он не, как это сказать, не остался в стороне. Он любит, как любящий родитель смотрит на ребенка и понимает, что он может что-то вложить, что-то дать ему, и он не перестает это делать. И вот это очень важный момент, потому что когда мы не должны забывать, что там служители в церкви, люди, которые что-то пытаются делать, или, скажем так, мне бы хотелось, чтобы вот эти люди, которые пытаются что-то делать в церкви, понимали, что они соработники у Бога, что они помогают Богу выращивать. Они могут влить воду, они могут сажать саженцы, они даже могут, вопреки там притчам, выпалывать сорняки. но они должны понимать, что они соработники у Бога. И вот тогда, наверное, они будут задаваться и следующим вопросом: не мешаю ли я своей Богу, и помогаю ли я ему? Вот этот вопрос очень важен. Увидеть, что делает Бог с этим человеком. То есть каждый человек по-разному. С одним человеком Бог делает вот это, с другим вот это. И увидеть, что Бог делает с этим человеком. Не то, что угадать направление, а прямо увидеть, посмотреть и помогать Богу в этом. Это большое, большое умение для меня. И получается, что мы можем быть свидетелями того, что Бог производит с человеком. И это, ну, насколько я знаю, это не быстрые перемены, насколько я понимаю. Бывают подарки, конечно, особенно при крещении, но это довольно редкое явление. Ну, подарки типа бросил курить там или еще что-то. Но вот Бог, естественно, трудится, и для него вот этот вопрос воссоздания образа и подобия, наверное, один из самых важных. Мы называем это освящением, как-то еще можно назвать, но Бог непрестанно трудится. В верующих людях, безусловно. Но, естественно, закономерный вопрос, а как же с неверующими? Если мы вспомним 16 главу Евангелия от Иоанна, то когда Иисус очень интересно говорит, он обещает Духа Святого своим ученикам, да, и он говорит, да, пришлю вам утешителя, но что этот утешитель будет делать? И он обличит мир, и понеслась. То есть он говорит о том, что Дух Святой будет взаимодействовать с этим миром для того, чтобы подтолкнуть людей к покаянию, к осознанию вот ситуации, в которой они находятся. То есть Бог даже не оставляет людей неверующих в попытке каким-то образом достучаться до них, в попытке показать и обличить их, и в попытке принять это обличение. Потому что у нас всегда, когда мы говорим о том, с какой мощью Петр проповедовал, вот в день Пятидесятницы 3000 людей покаялось. Послушайте, ну покаялись они под мощным воздействием Духа Святого. Это тоже было действие. Дух действовал в самом апостоле, да, апостол Петр был исполнен Духа Святого, но и Дух действовал на этих людей, через него, может быть, так. Не знаю всей механики, но это тоже воздействие на людей для того, чтобы они покаялись, увидели, в какой ситуации. И вот задали вот этот самый вопрос, что нам делать. То есть, и когда мы говорим о том, кто над нами трудится, верующий человек или неверующий, мы точно можем дать себе ответ, да, Дух Святой, присутствие Божье здесь, у человека, в жизни церкви, и даже, можем сказать, возле жизни неверующего человека, потому что постоянно с неверующими людьми, которые расположены разговаривать с тобой о Боге, они вдруг начинают рассказывать, ой, Бог меня и там хранил, ой, Бог меня и там хранил. Он вспоминает, начинает понимать, что где-то что-то провидение было не безучастно к его событиям, к событиям его жизни. Вот. И получается, что для меня очень важно донести до людей сегодня, наверное, что они не оставлены Богом. Даже в их неверии они Богом не оставлены. Он по-прежнему стучится к ним и по-прежнему хочет что-то с ними сделать вот в покаянии, там, да, и потом уже дальше продолжать вот эту совместную жизнь. Потому что мы говорим о жизни верующего, как, ну, там, мы говорим о освящении, усилии, но на самом деле мы меняемся ровно настолько, насколько позволяем Богу поменять нас. Вот насколько мы ему позволяем изменить нас, настолько он нас меняет. Потому что жизнь, ну, как это живет в нас Дух Святой, это живет Бог в нас. Он живет в нас, среди нас, и взаимодействие с Ним – это и есть вот то самое возрастание, тот самый рост. Ну, как мы говорим, там, с кем поведешься, от того наберешься. Если вот мы будем взаимодействовать с Духом Святым и дадим Ему возможность проводить перемены в нас, я уверен, что жизнь будет меняться. Мы будем меняться, и жизнь будет меняться. Один из самых, извини, уже я это говорю, а потом дам тебе еще. Смотри, один из самых ярких примеров, все те же апостолы в тот день Пятидесятницы, люди, которые боялись и прятались в день Пятидесятницы после сошествия, говорят смело, открыто. И это не только в день Пятидесятницы. Вся жизнь их меняется. Что-то в настройках этих людей меняется так, что они готовы отдать за свои убеждения жизни. Они получают палками, выходят, радуются, потому что они пострадали за Евангелие. Это какие-то внутренние перемены, которые производит Дух Святой. И Я снова и снова говорю, что мы меняемся ровно настолько, насколько позволяем Духу Святому оказывать на нас влияние. Вот, вот так вот, наверное.
Угу. Скажи, как ты думаешь, всегда ли перемены вот, происходят в лучшую сторону или нет?
Перемены не всегда в лучшую сторону. Ну, во-первых, мы не любим перемены, это все знают, да, вот. А во-вторых, помимо того, что на нас оказывает влияние Дух Святой, на нас оказывает влияние и другая инстанция, да. И надо сказать, что об этом очень много написано и сказано. Наверное, из недавнего прочтенного лучше всего об этом сказал Шварц, да, в «Драконе». «Посмотри, — говорит, — на этих людей, это я их лепил, я их делал. Да, посмотри». То есть получается, что этот мир, ну и мы сами тоже находимся под воздействием, да, под воздействием сатаны, который достаточно хитер, который, безусловно, обольщает, который, безусловно, обманывает и развращает, и делает из людей трусливыми, чванливыми, эгоистичными и так далее, и так далее. И это тоже перемен. Это тоже перемены. И знаешь, как бывает, что в молодых людях это не так заметно, но разница в стариках видна очень сильно. Очень сильно. К сожалению, вот эта поговорка о том, что седина приходит иногда самостоятельно, без зрелого характера, это правда. Потому что бывают и капризные взрослые люди, и циничные взрослые люди, которых жизнь обидела, и они вместо того, чтобы ну, как-то стать более добрыми к другим, они становятся такими же циничными и недобрыми, как к ним была жизнь. И в этом смысле враг тоже воздействует на людей. И перемены не всегда бывают в лучшую сторону. Не всегда. Из одних и тех же уроков люди могут, ну, из одних и тех же событий в жизни люди могут вынести разные уроки. Один ожесточится, другой станет более милосердным. Вот. И это, конечно, надо понимать, перемены не всегда в лучшую сторону.
Что тогда делать с этим?
Вот, слушай, я могу тебе так сказать. Недавно был...
Да, смотри, смотри, вот что делать, и главное, можем ли мы, если у нас какой-то инструмент, понять, что что-то с нами не так? Вот, мы-то считаем, что, естественно, сидим, и мы всем недовольны, и молодежь не та, не так, как в известной, ты помнишь же, значит, песне, которая часто поется в евангельских церквях, и проповедник не так, не так поет хор, и не то проповедник говорит, и так далее. Вот. Можем ли мы это определить, если у нас инструмент, что с этим делать?
Нет, и в церкви все не так, ребята.
Так как, да, дьяки курят ладан, но и в церкви все не так, как надо, да.
Да, да, все не так, как надо. Если давай два вопроса. Что делать, это один вопрос. А
второй, да, конечно, конечно. Это разные вопросы. Да.
Как мы можем... Слушай, если мы учимся... Тут вот опять слово «если». Если мы приучены слушать наших близких, выслушивать их и принимать это не как пустые слова, пытающиеся нас оскорбить или обидеть, а серьезно, то мы можем... даже от своих близких что-то услышать. Если мы их не подавляем, если мы их не пытаемся контролировать и манипулировать ими, а выслушиваем, то мы можем первые сигналы уловить от близких. Потому что они нам очень... Именно близкие люди, которые проводят с нами ежедневно какое-то время, могут нам подсказать, что с нами не так. Вот это первое. Но это в том случае, если мы не манипулируем, не пытаемся контролировать, не подавляем их, да, там, и не считаем их ну, как, чем-то ну, значит, ну, не пустым, но не, стоит, не тем, на что стоит обратить внимание. Вот так вот, наверное. Это первые сигналы. Церковь, безусловно, опять же. Но здесь вот тоже все, что связано с отношениями, со взаимоотношениями с людьми, оно настолько действует, ну, настолько корректно к нам относится, насколько мы корректны к этим людям. Если мы некорректны, то мы даже не услышим никаких сигналов и не увидим. Безусловно, обстоятельства жизни. Безусловно, это сигналы, которые жизнь подает нам или Господь дает нам, чтобы мы увидели, чтобы мы услышали. Писание. Писание. Вот. И есть такой инструмент у Бога, как совесть. Говорят очень, что у голоса, ну, у совести нет голоса, говорят, голос совести, говорят, это неправильный термин. Говорят, что, ну, сейчас так говорят, что совесть это и есть голос Бога. В общем-то, к этому голосу стоит прислушиваться, который может одномоментно подсказать, что что-то не так. Может быть, мы еще не совсем понимаем, но что-то не так, с этим разбираться. У нас достаточно много критериев. Если у нас есть настоящие друзья, я опять же говорю, если, то они тоже нам подскажут, что с нами может быть не так. Но Писание, безусловно, совесть, безусловно, Дух Святой, который использует все инструменты, включая обстоятельства жизни и наших близких, могут нам подсказать, что мы движемся, но не в том направлении. И вот тогда что с этим делать? Да? Вот что с этим делать? Одно дело, когда мы говорим с неверующими людьми, и когда мы говорим, ну, слушайте, начните взаимодействовать с Богом. У нас есть прекрасное это. Бог оставил Духа Святого, и, в общем-то, мы можем взаимодействовать с Ним и как-то вот людей подталкивать к общению, к молитве, к размышлению, к чтению Писания. А когда уже верующие люди, которые и так каждое воскресенье ходят в церковь, которые, ну, считается, читают Писание и считаются, что молятся, вот как их подтолкнуть, скажем так, к переменам или, скажем так, к тому, если они вдруг обнаружили, что с ними что-то не так, то вот что делать? Обычно люди бросаются исправлять сразу ситуацию. Вот слышал, вот видел вот этот момент. Я не знаю, насколько он будет. Он мне очень нравится. Бывает, что два верующих, или, ну, неважно, два человека что-то друг другу сделают, и потом один спешит попросить прощения, а второй еще не готов простить, потому что еще боль не улеглась. А этому первому, который просит прощения, он спешит исправить ситуацию и сказать, что нет-нет, все в порядке со мной. Это вот недоразумение, ты меня прости, больше не повторится. А второй, ну как бы надо же простить, это же он же меня просит. Но боль еще не улеглась, а потом я не знаю, как изменился этот человек. И мне кажется, что мы спешим исправлять ситуацию вот на уровне поверхности, чтобы все было заглажено наверху. Но мы не задаемся вопросом, вот это очень важный момент, мы не задаемся вопросом, а слушайте, а что действительно, а почему я так сделал? Почему я так сказал? И мне кажется, действительно надо торопиться просить прощения, вот очень важный момент, чтобы мы задались, не говорили, что это ситуативный момент, что это я из-за чего-то сделал, а попытались разобраться и понять, что же со мной не так. И первый шаг, который мы можем сделать, это понять, что с нами не так. Или давай так скажем, даже не так. Понимания еще нет. Надо признать, что с нами что-то не так. Вот просто признаться и сказать, да, я еще не понимаю, что со мной не так, но я уже вижу по обстоятельствам, что я там обижаю людей или еще что-то происходит. Где-то во мне какая-то боль сидит или какая-то неудовлетворенность. Возможно, это неудовлетворенность Богом или еще, или людьми рядом находящимися. Что со мной не так? Что происходит? И вот эти вопросы и разбирательства, и выравнивание, знаешь, как не выравнивание поведения, а попытка вернуть настройки, внутренние настройки вот, в здоровое состояние, они, наверное, более важны вот в данный момент. То есть остановиться, посмотреть, подумать, помолиться, поговорить с друзьями, может быть, с душепопечителем, и расспросить, реально расспросить, вот выслушать. Возможно, это будет больно, но это реальный путь к выздоровлению, реальный путь к осознанию того, что именно не так, в чем проблема. Вот. И тогда, когда мы уже узнаем это, тогда у Бога просить, наверное, просить того, чего нам не хватает, или видеть, где нас сатана обманул, увидеть, где мы вот в своих убеждениях обманулись. Вот. В этой связи очень важно, помимо вот этого поверхностного, что прости меня как можно быстрее, да, увидеть, что со мной не так, и начать работать вот в этом направлении. Потому что Дух Святой производит перемены внутренние, и потом это сказывается на внешнем поведении. Вот. А мы спешим, ну, бывает так, что мы спешим исправить внешнее, не меняя внутреннее, уверенные, что с нами все в порядке внутри. И вот твой вопрос, а что нам делать? Надо разбираться с собой, конечно, разбираться с собой. И здесь у Бога много инструментов, у Бога много инструментов. И верующие, и наши близкие, даже неверующие, и Библия, и наша совесть, и обстоятельства жизни, и даже художественная литература, которую я очень люблю, тоже помогает нам увидеть что-то, что с нами не так. Вот так.
Угу. У нас есть комментарий. Дмитрий Маке написал: «Мне кажется, Бог создаст новую церковь, как когда-то появилась протестантская, потому что церкви, которые существуют на данный момент, не готовы к переменам и даже ожесточены к новому. Есть отдельные люди, которые с чистыми сердцами, но как организация церковь напиталась религиозным опытом, который не даст возможности что-то серьезно менять в лучшую сторону». Знаете, я чуть-чуть прокомментирую, и, Петр, передам тебе возможность. Есть совершенно замечательный эпизод из жизни Чарльза Спержена, да, известного пастора и проповедника. И вот он вел долгую переписку с человеком, который еще посещал церкви, а потом докладывал Спержену, что в них не так. И вот он одну церковь посетил, в письмо написал другую. Письма такие довольно большие были. Вот он посетил, в общем, Спержен все это прочитал. И есть у него вот знаменитый ответ. Ответ Спержена был достаточно коротким. Он говорит: «Друг дорогой, я вижу, вы ищете идеальную церковь. Так вот, как только вы ее найдете, ни в коем случае не становитесь ее членом, вы ее испортите». Поэтому я как-то думаю, что проблема тут не в... Конечно же, в любой общине есть проблемы. Проблема тут больше не в церкви, а в том, во мне самом. И мне нужно искать в себе ответы. Может быть, я не прав, и Петр, прокомментируй.
Ну, во-первых, спасибо Дмитрию за вопрос, потому что, я так понимаю, он звучит довольно-таки болезненно, потому что, скорее всего, у Дмитрия был опыт, неудачный опыт посещения нескольких церквей, где он столкнулся с определенной религиозностью, которая ему лично не помогла. Ну, такое может быть. Вот я просто предполагаю, что может произойти. Если я не прав, я прошу прощения. Но все равно спасибо за искренность и спасибо за такой вопрос. Он на самом деле довольно-таки сложный. И я могу сказать, что иногда у меня в жизни бывают вот такие ситуации, когда мне вот ровно так же и кажется, что ничего нельзя изменить. Что люди за религиозностью, за формальностью, им легче спрятаться, и настоящие житейские серьезные вопросы им люди даже не понесут, допустим, служителям определенным. Но то, что ты рассказал, Игорь, тот ответ Спержена возвращает меня в реальность и говорит о том, что я могу трудиться и могу быть частью собрания вот реального, не идеального того, к которому я стремлюсь или который я хочу, чтобы вокруг меня был, а реального собрания. Это реальные люди со своими проблемами, со своими грехами, со своими недостатками, со своими сильными сторонами и со своими слабыми сторонами. И я, если я не соглашусь жить в этой реальности, то никакой другой реальности у меня нет, только выдуманная какая-то может быть. Но та реальность, вот, которая существует, она предполагает, что люди разные, и у людей с разными слабостями, в том числе и служители. И, безусловно, доля правды в словах Дмитрия есть. Я нисколько сейчас не боюсь за институт церкви, потому что он достаточно устойчив. Но я думаю, что неплохо бы служителям, в принципе, прислушиваться к таким замечаниям, потому что, как бы, ну хорошо, мы можем сказать: да нет, в церкви разное есть, и отмахнуться, но я бы не стал отмахиваться. Я бы сказал, что это вопрос, который время от времени служители могут задавать себе, и вот служители церкви, и спрашивать себя, не превратились ли мы в институциональную церковь, где мы реально не можем, как они, то, что не можем, мы даже не можем узнать о проблемах людей, потому что мы просто за формами и религиозностью потеряли контакт с людьми. Я думаю, что это тот вопрос, который могут задавать себе. Но мне кажется, Дим, Дмитрий, что ситуация несколько лучше, чем вот сам вопрос звучит. Но сам по себе вопрос имеет место быть, и, может быть, вам просто не повезло или как-то так.
Исходя из этого вопроса и нашей реакции на него, скажи-ка мне, церковь – это место исцеления и исправления, или же уже готовый столб утверждения истины, и все, и тут встраивайся в организм и так далее?
Ну, безусловно, сам по себе вопрос еще построен таким образом, что мы склоняемся к ответу определенному. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, что я пишу тебе для того, чтобы ты знал, как поступать в Церкви Божией, которая есть столб и утверждение истины. Если я неверно процитировал, могут поправить меня, но смысл, мне кажется, верно передал. То есть, и исходя из всего этого, я могу сказать, что в Церкви могут поступать правильно, могут поступать неправильно. Церковь должна быть столпом и утверждением истины, она стремится к этому. И, конечно, в этой связи очень важно, чтобы в церкви поступали правильно. Для этого Павел писал, чтобы поступали правильно. Так вот, вот эта часть, это одна из частей вопроса. Да? Первая часть вопроса, похоже ли это на место, где люди получают исцеление? Если мы скажем, что это место, где люди получают исцеление, то тогда это больше похоже на больницу, где, в общем-то, бывают разные случаи, разные ситуации, разные врачи, разный исход. Да? И, в общем-то, это больше похоже не на что-то такое празднично-парадное, а на что-то, где происходит труд по человеческому исцелению, по исправлению, по взращиванию, по освобождению. То есть это целый процесс, может быть, невидимый до конца. Но, в общем-то, у служителей много достаточно работы, особенно если люди открыты. И, конечно, мне больше картинка нравится вторая, где вот люди получают освобождение и исцеление. Но это тогда ставит вопрос, действительно ли церковь вот столб утверждения истины. Вот когда они получают там исцеление и освобождение, тогда мы можем говорить о том, что да, церковь приближается вот к этому. Потому что, может быть, немножко по-другому зазвучит этот вопрос. Я сейчас попытаюсь тебе представить. Недавно мы говорили о радикальном христианстве у нас на совете служителей, и все признали, что опасаются вот этого термина «радикальное христианство». Ну, обычно за этим стоит какие-то доктринальные убеждения, от которых человек отступиться не может. Вот есть какое-то убеждение, вот такая доктрина, я на ней стою, я радикальный христианин, и все, меня не сдвинуть с этого убеждения. И мы побаиваемся, вот не всегда мы на совете приходим к единому мнению, но здесь мы именно такого радикализма мы побаиваемся. Я бы сказал так, если ты большой радикал христианский, если ты называешь себя радикальным христианином, возьми 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея и воплоти в своей жизни. Вот эти, Нагорную проповедь возьми и воплоти. Воплоти в радикализм первой христианской церкви Иерусалимской, где люди полагали к ногам апостолов все свое имущество. Попробуйте вот такое радикальное христианство. Я уверен, что радикалов среди нас не обнаружится. Да? Поэтому, когда мы говорим, церковь – это столб и утверждение истины, надо выяснить, какой истины. А о чем вы говорите? О религиозных доктринах? Ну, я не уверен, что это вот именно о том, о чем Павел писал. А если мы говорим о том, что церковь правильно движется, ну, в смысле, где люди, где получают освобождение от зависимости, где люди получают исправление, и даже где они получают, как это сказать, правильное обличение, да, и это помогает им исправить свою жизнь и наладить свою жизнь, где у них есть взаимодействие с Богом, где понятно, что Дух Святой действует в их жизни, в их церкви, то я уверен, в этой церкви не очень много говорят о религиозных доктринах. В этой церкви говорят больше о любви, о милости, об исправлении, о том, как правильно наладить жизнь. То есть, ты понимаешь, что даже риторика немножко другая. Вот. И, конечно, я стремлюсь вот именно к такой церкви, которая, как мне кажется, именно такая церковь, столб утверждения истины. Но если мы говорим о доктринальных вопросах, то тогда я немножко побаиваюсь, потому что, в общем-то, насколько я понимаю, именно доктрины разделяют церковь. Вот. Потому что я еще тогда скажу тебе, ввиду того, что мы о Духе Святом говорим, иногда часто как-то, ну это же праздник Троицы для православных, и разговаривая с православными, я часто использую символ веры. Ну, я просто зачитываю его. Верую в то, верую в то, верую в Духа Святого, чтобы показать, что Бог триедин. Вот. И там еще есть верую в единую церковь апостольскую. И это большой вопрос, потому что именно доктринальные вопросы послужили разделением. Не вопросы любви и милосердия, не вопросы прощения и сострадания, а именно вопросы доктринальные. Как смотреть на Бога, как смотреть еще на что-то, на его устройство, но это, мне кажется, вот точно с христианством имеет ну, опосредованное явление, ну, какое-то значение. То есть от того, как устроен Бог, ну, ничего в моей жизни не поменяется. Троица открывает Бога, как интересно, как открывает Бога. То есть вся Троица заботится о человеке. Удивительным образом. Бог заботится о человеке. Отец сотворил этот мир все видимое и невидимое. Сын пришел искупить этот мир. И Дух Святой по-прежнему совершает свой труд по обличению, по созиданию, по освобождению и так далее, и так далее. И когда мне говорят о Троице, что правильно воспринять, мне кажется, правильно от Троицы воспринять его заботу обо мне, его отношение ко мне. Вот это, наверное, в триединстве Бога удивительно, что все три лица Бога направлены на человека, на то, чтобы помочь ему вот, и поддержать его, и освободить его, и дать ему жизнь вечную. Вот. Вот это в доктринальных вопросах мне нравится больше рассматривать, конечно.
Время-то у нас заканчивается. Знаешь, ты вот говорил, я все время вспоминал, знаешь, очень интересно, вот такие желание быть в такой церкви, поддерживающей, исцеляющей, помогающей. Не поверишь, какая у меня ассоциация. Я сразу вспомнил дневники Анатолия Фроса, совершенно замечательного театрального режиссера, в общем, которому сложно было именно потому, что он хотел служить чистому искусству. У него есть, если ты не читал, то я очень советую. Ты когда будешь читать, у тебя будет удивительное дежавю, как будто бы ты читаешь про церковь. Да? Вот, то есть он относился к театру, и он хотел театр. Вот театр, в который бы мне хотелось приходить, у него есть в дневнике. И он описывает, вот театр, в который мне приходилось, потому что где актеры приходят не ради зарплаты, а ради того, что им хочется творить. Где режиссеры приходят не ради того, чтобы властвовать над актерами, а чтобы творить вместе с актерами. Тебе ничего не напоминает это все? Да, потому что, мне кажется, вот это вот удивительное ощущение, подводим итоги, перемены, конечно же, есть правильный ответ, да, вот какие перемены, Дух Святой производит наши перемены, но здесь мы все время забываем про синергию Бога и человека, про взаимодействие Бога и человека, да, про отклик человека на Божий зов, про то, что человек входит в пространство Духа Святого, и вот это удивительный момент, точка, когда Дух Святой обличает, и человек начинает меняться под действием Духа Святого, но при этом вот рядом с ним другой человек. Мы хотим идеальную церковь, мы ее не найдем, да, потому что если мы не увидим в другом человеке другого человека, человека готового что-то делать, готового меняться, начинать с малого, то ничего не будет. И мне кажется, вот это вот удивительная наша открытость друг к другу, потому что если мы хотим быть открытыми Богу, то и к сложным людям мы должны быть открыты, а это очень сложно для нас, да, и к другому человеку должны быть открыты, и к той общине, которая нам кажется, нас не понимает, мы тут все такие прогрессивные, все такие консерваторы, вот, на самом деле, просто подождите и вырастите немного, и почувствуйте, вот вы сейчас консерваторы или нет, То есть вот мы можем судить людей со своей точки зрения. Вот. Попробовать посмотреть очень, очень сложно глазами Христа на это тоже очень сложно. Но в любом случае к этому нужно стремиться. Сегодня был у меня в гостях Петр Морозов. Мы говорили о переменах, о том, что побуждает нас к переменам и как к ним относиться. Большое спасибо, Петр, большое спасибо, друзья, что были с нами. До встречи. Передача погружения каждый четверг 15:00. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.